Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 596-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор цикла Николай Бульчук. Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, записанное в 80-е годы прошлого века, об исполнении христианином заповедей Божиих и жизни по Евангелию. «К свету вечному» – очередная часть из авторского цикла доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, продолжает нашу сегодняшнюю программу. В завершении часа мы предложим вам вторую часть интервью с его преосвященством, преосвященнейшим Петеримом Твороговым, епископом Душанбинским и Таджикистанским, выпускником Московской духовной академии. Владыка рассказывает о жизни в епархии и о том, как осуществляется православная миссия в мусульманской стране. Наша сегодняшняя передача иллюстрирована фрагментами «Малой вечерни», записанной в 2008 году в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под праздник представления преподобного Сергия Радонежского. Поет объединенный праздничный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова об исполнении христианином заповедей Божиих и житии согласно Евангелию. Эта запись сделана в Троице-Сергиевой Лавре в 80-е годы прошлого века.
Со времени Боговоплощения начался новый период в истории человечества. Господь сообщил людям богооткровенную истину. Он указал заповеди, исполняя которые человек, живущий на земле, сподобится вечного блаженства. Но особое значение имела крестная смерть и страдания Иисуса Христа. И Господь завещал своим последователям: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и по мне грядет. То есть последователь Христа во время земной жизни должен быть крестоносцем. И мы знаем, что действительно во все времена последователи Христа несли свой крест и таким образом сподобились вечного блаженства. Мы знаем, что ученики Иисуса Христа, святые апостолы, они были в постоянных подвигах, и все они почти мученически пострадали за Христа, за то, что они проповедовали Его учение. И в последующие времена было множество мучеников, которые своей кровью засвидетельствовали свою веру и таким образом, окончив земную жизнь, они явились ходатаями за живущих на земле. И затем, в последующие времена, многие последователи Христа засвидетельствовали свою веру различными подвигами, которые они совершали, удаляясь в пустыни, удаляясь в места подвигов, и таким образом они явились бескровными мучениками. Некоторые христиане, особенно пастыри, засвидетельствовали свою веру, защищая истину православия, и явились исповедниками, и таким образом выполнили свое назначение. И Святая Церковь учит, что в жизни каждого человека и отдельных народов действует промысл Божий. Промысл Божий устраивает так обстоятельства жизни, чтобы человек смог познать истину и смог достигнуть вечного блаженства. По промыслу Божию появляется человек в этом мире, и промысл Божий ведет его к познанию Бога. Также промысл Божий действует и в судьбах целых народов. И вот народы по промыслу Божию получают различные дарования, находятся в различных обстоятельствах. Но самым величайшим дарованием, который имеет русский народ, по учению святителя Игнатия Брянчанинова, является то, что они получили через князя Владимира святую православную веру. И с того времени, как наши соотечественники получили православную веру, это способствовало тому, что на Руси в различные времена появилось множество подвижников, которые засвидетельствовали свою святость различными знамениями и чудесами. И история нашего Отечества, история Церкви знает множество святых, которые подвязались в земле российской, просияли своими подвигами и являются ходатаями за своих соотечественников. На Руси были и мученики, но особенно множество было подвижников, которые, самоотверженно служа Богу, явились бескровными мучениками, всецело посвятив свою жизнь на служение Богу и ближним. Некоторые из них для последующих поколений, подобно апостолам, передали личный опыт борьбы со страстями, с грехом, с дьяволом. И таким образом эти духовные писания являются сокровищницей, являются их духовным наследием для последующих поколений. Они указывают, как в различных обстоятельствах жизни, занимая различные должности, человек может достигнуть вечного спасения. Но особенно проявилась вера подвижников в начале XX века. Известно, что к этому времени на Русь проникли различные ложные учения. Из Запада шли различные проповедники. И они достигли некоторых успехов. Расшаталась православная вера среди аристократии, интеллигенции. Появились различные пороки среди простого народа, которые тоже ослабляли православную веру. И вот наступил, согласно предсказаниям предшествующих святых отцов, настиг период испытания, постигшей землю русскую. Началось сильное гонение, которое в первую очередь отразилось на духовенстве, затем на интеллигенции и на другом русском народе. И вот в этот период появилось множество подвижников, которые своим исповедническим служением, своей даже кровью засвидетельствовали свою веру и таким образом окончили свою земную жизнь, выполнив свое назначение, и являются они молитвенниками за своих земных собратьев. Эти подвижники находились в различных обстоятельствах. Некоторые из них оказались вне пределов своего отечества, терпя различные трудности и испытания. Другие же испытания терпели в лагерях и тюрьмах, но множество нашлось подвижников, которые не только сохранили свою веру, но и своими подвигами, своей мученической кончиной, они достигли святости и достигли вечного блаженства. И по промыслу Божию появилась возможность, что об этих подвижниках, от которых мало было известно, узнаются сведения о их жизни, сведения о их святости, сведения о чудесах, которые совершались в этот период испытаний. И Святая Церковь свидетельствует о их святости, причисляя их к лику святых. Так Святая Церковь свидетельствует, что в первую очередь испытание претерпела царская семья. И предшествующие подвижники XIX века, такие как Иоанн Кронштадтский, святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник, оптинские старцы и многие другие подвижники, они призывали людей к тому, чтобы они исправляли свои недостатки, чтобы они не изменяли православной вере. И они предсказывали, что если люди не исправятся, то вступит в действие правосудие Божие, что люди лишатся православного царя и потерпят различные и тяжкие испытания. И последний царь, император Николай II, ему было предсказано о его кончине и даны советы с современными подвижниками, как поступить в различных обстоятельствах. И избегая братоубийственной борьбы, он поступает таким образом, что оказывается в заключении, и имеются сведения о последней жизни царской семьи, которые свидетельствуют, что они достойно окончили свою земную жизнь и таким образом явились мучениками и исповедниками. Трудные испытания перенес и святейший патриарх Тихо. Находясь в сложнейших обстоятельствах, он пытался сохранить православную веру, потому что в это время появились множество еретиков и раскольников, которые пытались разодрать хитон Христов. Кроме того, в это время с различных стран появилось множество сектантских проповедников, которые пытались развратить православных, чтобы уклонились от чистоты православия. В это труднейшее время святейший патриарх проявил свою мудрость, которое свидетельствовало о том, что промысл Божий действовал через святителей, избравших его на патриарший престол. И затем, в последующее время, ближайшие помощники патриарха, местоблюститель Петр и другие, перенесли тяжелейшие испытания, находясь в тюрьмах и ссылке. И многие из них, перенеся эти испытания, получали утешение от Господа. Господь сам их утешал, и получили они различные дарования, имея дар прозорливости и совершая различные знамения и чудеса. И некоторые из них, находясь в ссылке, с глубокой верой в промысл Божий, считали, что в этом их назначение, и проявляли величайшее благодушие. Так один из них, например, архиепископ Фадей Тверской, попал в ссылку, проявлял такое благодушие, что все святители, которые первый раз были в этом месте, удивлялись его настроению. А он считал, что по промыслу Божию они здесь оказались, что это является местом, где они могут проявить возможность духовного совершенствования, засвидетельствовать свою веру и таким образом угодить Господу Богу. Появилось множество мучеников, и есть мнение, что в этот период 20 века мучеников в России было не меньше, чем мучеников в Древней Церкви. И все эти мученики являются ходатаями за людей, живущих на земле, потому что они имеют особое дерзновение перед Богом, посвятив всецело свою жизнь земную Господу Богу. В последующие времена появились многочисленные ереси, появились многочисленные секты на земле русской, которые пытаются исказить православную веру. И в настоящее время многие люди обращаются к вере. Многие люди не сомневаются в бытии Божьем. Но они встречают у себя в своей жизни различные препятствия к достижению спасения. Одним из таких препятствий является, что вместо истины предлагается ложь, смешанная с истиной. Истина подменяется ложью. И это учение предлагается в учениях различных сект, в различных языческих учениях. Поэтому в настоящее время перед нами стоит такая задача стараться, чтобы укреплять свою веру. И одним из таких условий является тщательное изучение Священного Писания Нового Завета, а Священное Писание мы можем только узнать истину с помощью святых отцов. И уже на Вселенских соборах говорилось, что Священное Писание написано по внушению Божию пророками и апостолами, а святые отцы под действием Святого Духа, по внушению Святого Духа, растолковали, как это Священное Писание правильно понимать, как это Священное Писание применить к своей жизни. И вот так называемые многие христианские общины не послушались предостережения Церкви, начали толковать свое Писание своим непросвещенным разумом и впали в различные заблуждения. Поэтому мы должны помнить об этом предостережении Святой Церкви, обращаться за советами к пастырям Церкви и руководствоваться толкованиями святых отцов, которые издаются сейчас в настоящее время. И кроме того, вера укрепляется деятельной жизнью. Если человек исполняет заповеди Божьи, то эта вера усваивается не только разумом, но и сердцем. И в Священном Писании говорится: «Блаженны чистые сердцем, яко те Бога узрят». Это означает, что только очищая свое сердце от страстей, человек может приближаться к Богу, и такому человеку Господь будет помогать усваивать сердцем богооткровенные истины. И кроме того, человек с ревностью исполняет заповеди Божьи, вступает в более тесное общение с Богом, он сродняется с святыми небожителями. И эти небожители уже являются непосредственными руководителями таких последователей Христа. Они охраняют их от различных опасностей и помогают в достижении спасения. И однажды Господь, говоря о последних временах, сказал: «Молитесь, чтобы бедствие не случилось зимой или в субботу». И блаженный Феофилакт и святитель Иоанн Златоуст объясняют, что в духовной жизни бывает зима или суббота. Это состояние, когда человек находится в нерадении, когда человек является мертвым для Бога, живя нераскаянно и не исправляясь. И вот если этого человека постигнет бедствие и испытание, он не может их выдержать, потому что он не знает воли Божией, он не имеет общения с небожителями, он не имеет общения с Богом, потому что грех является преградой, отделяющей человека от всемогущего Бога. Поэтому, если у нас имеется вера, если мы имеем возможность посещать храм Божий, то мы должны благодарить Бога, призвавшего нас на путь спасения. Это означает, что мы являемся званными ко спасению. Но мы должны стать призванными, а призванными мы можем стать, если будем исполнять заповеди Божьи, если будем подражать святым, которые жили до нашего времени в различных обстоятельствах, исполняя заповеди Божьи. И если мы будем с ревностью исполнять заповеди Божьи, почаще обращаться с молитвой ко Господу, к Божьей Матери и святым, то святые угодники Божии для нас будут путеводными звездами в обители небесные. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова. Запись 80-х годов прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла, посвященного эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина. «К свету вечному» – так называется этот цикл, который подготовил Константин Ефимович специально для программы «Троицкое слово».
Это Бог попускает за наши грехи. Скорбит митрополит Платон, глядя на вторжение мирских властей в дела церковные. Сознает, что и мы сами нередко навлекаем на себя беду, становимся причастными к появлению нестроений. Святой апостол Павел говорит, что не есть бы власть, аще не от Бога. Сущие же власти от Бога учинены суть. А так как промысл Божий никогда не прекратится, то мы не погрешим, когда скажем, власть дается народу такая, какую он заслужил. Господь все направляет к благим последствиям. Так учит и Божий святитель, когда видит недостойные поступки обер-священника, зрит устремление ограничить действия епископата или при попустительстве церковного начальства внести светские начала в клир и подчинить его себе. Смущают его и новые реформы образования. Надо призывать Бога делами своей жизни, да поднимется его десница. Что новый обер-священник Иван Семенович Державин не уступает предшественнику, заявляет митрополит, этому я не удивляюсь. С другим характером человек и не занял бы такого места. Это Бог попускает за наши грехи, за то, что стараемся больше о своих делах, чем о делах Божиих. Но по благости своей и премудрости Бог обыкновенно обращает иногда и само зло в добро, если мы образумимся. Что-то выйдет Богу попущающему, а все клонится к уменьшению власти епископов, да и через самих же епископов. Конечно, грехи наши то заслужили, но еда вовеки прогневается Господь. Пишите, обращается к Пресвященному Росию митрополит, о жалком положении духовенства. И у нас не иначе. Та же надутость. И не удивляюсь, зная, что привнесены светские начала, от чего проистекает все зло. Именно им вверена вся власть. Нас ставят ни во что. И не только хотят подчинить нас себе, но и почитают своими подчиненными. Крутицкую кафедру просил я назначить местом пребывания викария. Отказано. Чего же справедливее можно было мне просить? Теперь, как слышу, помещают на жительство в архиерейском доме полицейских солдат. Поистине, это гнев Божий за наши грехи. Особенно тяжко, что наше то начальство не только не идет в против них, но даже содействует им и бежит с ними в перегонку. Что нам делать несчастным, как не призывать Бога не устами, а делом? Получил и я известие, что отказано в деньгах на поправку церковных зданий. И не дивлюсь этому, а тому больше удивляюсь, что наши не только не заботятся облегчить эти действия, но еще усложняют их и увеличивают. Те отказали в деньгах на время войны, а наши навсегда. Но тяжелее самого отказа то, что мы и на свои деньги ничего не можем возобновить в домах и монастырях, не испросив дозволения от светского начальства. Какое нам дело до них, им до нас? Из чего взяли, чтобы мы подчинялись им даже в этом? Боже благий, сколь тяжкий гнев Твой привлекли мы на себя. Нам, несчастным, ничего не остается делать, как только смириться перед лицом Бога нашего и безмолвно ожидать Его помощи. Всего тягостнее то, что, находя и имея способы много поправить, но удерживается все то с той стороны, с которой бы надлежало быть всему вспомоществованию. Таковые материи не кажутся быть вместительными в письмах. Новые реформы образования вдвигают и новые проблемы. «Любезный брат», — пишет Платон к другому архипастырю Августину, «о новой форме наших семинарий я совершенно согласен с вашим мнением, только прибавлю, да благословит душа ваша воеже не быть сему. Но по грехам нашим, может быть, и наказывает нас Господь. Хлопот и досад конца нет. Вот префекта Евгения берут, вызван в Петербург. Когда б хоть Филарет был возвращен, Дроздов назначен инспектором Петербургской семинарии. Видно, дело идет к уничтожению наших семинарий. Из Петербурга пишут, чтоб я ждал беды. Какая еще беда угрожает? Говорят о реформе консистории и о посажении прокуроров. Это будет довершением зол. Нам будет нечего делать или во всегдашней быть ссоре и беспокойстве. Кажется, приближаются последние времена. Смотри, брат, до чего мы дожили. Но, возлагая свое твердое упование на промысл Божий, святитель восклицает: «Впрочем, да будет над всеми нами десница Божия, покровительствующая».
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «К свету вечному» по эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Наша программа выходит в эфир еженедельно по воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Дорогие братья и сестры, 12 октября мы записали интервью с его преосвященством, преосвященнейшим епископом Петеримом Твороговым, душанбинским и таджикистанским, выпускником Московской духовной академии. Владыка рассказывает о православной миссии в Таджикистане и о своей службе в Душанбе. Владыка, а приходская жизнь, она ведь складывается вокруг храма, а храм за границей часто является не только центром духовной жизни, но и центром жизни культурной. Это единственное место, где соотечественники могут встретиться, увидеть друг друга, поговорить на какие-то темы, да просто вспомнить о родине. У вас вот это происходит?
Да, мы, конечно, вот сразу стали закладывать традиции, такие, чтобы были какие-то такие мероприятия у нас, которые повторяются из года в год. Вот это у нас вот есть конкурс воскресных школ. Там, правда, нельзя называть их воскресными школами, потому что, опять же, здесь такой закон, что детям нельзя в храм ходить. Поэтому мы называем как конкурс творческих коллективов, что-то ли так, чтобы избежать слова «школа». У нас как раз сейчас в конце октября вот будет конкурс воскресных школ, и сразу вот это мероприятие стало так развиваться, то есть такой импульс был для развития приходской жизни детей. Но мы, конечно, опять же, что делаем? Мы хороший очень делаем всем приз. Проигравший, там не проигравший, у нас так нет. То есть, опять же, вот, собираем благодетелей, мы, что вот этой воскресной школе там нужен проектор, им там нужен как-то компьютер, этому нужно видеокамеру, чтобы снимать вот это все. Вот, и вот такой приз дарим. Вот, в этом году нам, вот сейчас нам нужен будет компьютер всем, да, для воскресной школы. Опять же, для учебы, чтобы все в дело шло. Чтобы не просто раздали какие-нибудь сладкие подарки там каждому, да, это тоже там даем. Вот, но чтобы была какая-то, чтобы вот эта воскресная школа каким-то оборудованием наполнялась, да. Хотя здание для воскресной школы у нас совершенно, вот особенно Душанбе, ну и не только Душанбе, везде, совершенно не приспособленное. Вот опять же, нужен этот просветительский центр, да. Потом вот. Вот это же опять Искандеркуль-форум. Там же не только у нас мы крестим, да? У нас там КВН проходит, у нас там у костра они поют. Потом мы служим литургию прямо вот над озером. Вот, причащаются все. Вот, тоже такое очень интересное мероприятие. Ну, и уже такие вот какие-то праздники, посвященные Великой Отечественной войне, там, Дню семьи, весенне-осенний бал для молодежи. Вот все это проводим. Детские какие-то праздники там обязательно, Рождество. Ну, это и раньше было у них там детские праздники. Вот, но сейчас это у нас как-то уже более организовано, и раньше, если каждый приход был сам по себе, вот, то сейчас уже вот благодаря тому, что образовалась епархия, мы уже проводим общие епархиальные какие-то конкурсы. Но хотелось бы, конечно, больше Потому что, например, в других епархиях есть конкурс звонарей. У нас не то, что звонарей, у нас колоколов нету, там не во всех храмах, да, чтобы учиться звонарей. Конкурс хоров. С хорами, вот опять же, беда просто такая, что рыдать хочется. Вот, вот это мы, конечно, не можем себе позволить. Вот, но то, что можем, вот в силу наших вот каких-то возможностей, да, мы, конечно, стараемся. Тут я тоже как-то придумываю постоянно. Причем я все время к ним обращаюсь, к нашим, говорю, ну хоть вы-то чего-то придумайте. Ну что ж, говорю, я-то все придумываю. Вот я говорю, это придумал, но вы-то что-то придумайте, предложите мне хоть что-нибудь. У меня, я же не могу бесконечно все придумывать. Но опять придумываю я, конечно.
Местные жители привлекаете? И вообще, как они относятся к вашим инициативам и к прихожанам, например?
А местные жители как-то их не, вот, ну, в такие мероприятия не особо привлекаются. Они так вот, ну, относятся, конечно, к нам просто хорошо, да, но когда, то есть настолько огромная разница все-таки между христианством и исламом, непреодолимые. И вот когда вот начинаешь вот их... Ну, вот еще в детские, когда мы вывозим, например, детей в Арзоп, и когда маленькие дети, еще там нет этой разницы. Но вот уже молодежный форум, когда проходит, вот у нас в этом году случайно попал мусульманин. Кто-то нам его всунул, какая-то прихожанка, которая сына своего. И он настолько оказался отщепенцем, и даже и ничего не понял, там столько всего интересного, а он ничего не понял. То есть, понимаете, он настолько выпадает из нашей культуры, что я не знаю, конечно, как вот с ними очень непросто. Они совершенно, у них совершенно другой менталитет. Это как-то веками, это в генах, это должно какое-то такое, действительно, только Божьим действием, это можно преодолеть.
Ну, а в чем это выражается вот так в жизни?
Все. Вот во всем. Вот они приходят ко мне, например, да, вот эти вот. Причем он чем больше знает Коран, тем у него как-то мозги более затемненные. Вот у нас, если мы читаем Священное Писание, Евангелие, у нас просветляется ум. И люди вот, если вот тот у нас знает, например, Евангелие наизусть, это вот человек с ясным умом, с ясными глазами. А ко мне приходит, он знает вот Коран. Все время ко мне ходит один. Я с ним не могу разговаривать. Настолько с ним тяжело, хотя он хороший парень, все там, он что-то хочет, его как-то тянет, он тянется к истине. И вот начинаешь ему объяснять, а по три часа времени трачу, чтобы ему что-то рассказать, потом все равно скатывается все равно к этим пророкам, которые у него, как и у нас. Вот. И вот он и начинает с тем, что он меня хочет обратить в ислам. Понимаете, сколько бы я там перед ним не распинался, я понимаю, что это вот просто стена закрытая. Вот. И очень трудно с ним общаться. Вот с людьми, которые вот просто какие-то ученые, там, да, культурные деятели, там, да, поэты у них там есть, вот Тимур Зульфикаров, вот недавно у него был юбилей, мы в посольстве отмечали, с ним я нормально общаюсь. Но как только придет вот такой вот из исламского университета кто-нибудь, очень тяжело. Хотя они тянутся как-то. Вот. И знаете еще, что у них распространено в исламе? Визионерство. У них, собственно, с этого и началось, да, когда вот как якобы архангел Джибриил, да, явился Мухаммеду, да, и вот пошли все вот эти вот видения, откровения, да. И вот это визионерство у них вот ко мне, которые приходят, им кому Христос явился, кому Мухаммед явился, вот кому кто. Одному даже я явился вот во сне. Понимаете, он ко мне пришел. Вот, и начинает, и понимаете, они как мессии какие-то, он приходит ко мне как пророк, он говорит свое, он меня вообще не слушает, я не знаю, что с ними делать. И это ни один, ни два. За эти вот годы, там уже, наверное, человек 10 ко мне таких вот приходило, визионеров тоже, вот, которые вот возомнили себя какими-то пророками. Я так понимаю, что у них гораздо больше их, вот, потому что остальные ходят где-то там среди своих, среди мусульман проповедуют, а этим вот, кому или Христос явился, или я явился, они вот идут ко мне.
Православная патрология очень четко определяет, что делать с такими людьми, да, это лечится легко.
Мы диагноз сразу ставим, но они не соглашаются с этим, им это нравится. И, кстати, знаете, что мне в этом отношении? Такая параллель была. С одной сектанткой я работал, евангелической церкви она. У нее тоже вот явился какой-то ей старец, и причем у нее какие-то проблемы личной жизни пошли настолько серьезные, что она пришла к нам, ей посоветовали. И она мне начинает рассказывать свою историю про какого-то благодатного старца, который ей в квартиру позвонил, а потом растаял. Я ей говорю, что вот это вот, ну, нельзя доверяться этому видению, оно настолько для нее дорого. Понимаете, для нее не истина важна, а вот ее восприятие вот этого старца, ее вот это вот наслаждение, вот то, что он ей явился, то, что он ей сказал, она не может с этим расстаться. Признать, что это было прелестью, она не может.
Ну, католическая вся религия на этом построена, Алексей Ильич Осипов об этом ярко говорит.
То есть, они вот все, для них это важнее. Не истина для них важна, а вот свои какие-то ощущения, и они этим живут. Вот. И тоже, опять же, с этими людьми очень трудно, очень тяжело. С ними как-то вот, тоже на них очень много времени тратишь. Может быть, я какой-то вот неправильный миссионер, я не знаю. Но как похвастаться какими-то успехами я не могу. Но здесь, вы знаете, интересно тоже, по поводу миссии в Средней Азии, да, она же началась как бы давно уже, опять вот 150 лет назад, да, первых посылали туда и миссионеров, тоже Казанскую духовную академию, был такой Николай Петрович Остроумов, да, очень известный ориенталист, а его же послали к Ташкенту именно как миссионера. Но когда он прибыл туда, где-то, по-моему, в 60-е годы 19-го столетия, да, он увидел вот православных, которые валяются пьяными по канавам. И он понял, что среди мусульман проповедовать христианство невозможно при такой ситуации. И он начал такую просветительскую деятельность. Он выучил местные языки, вот узбекский язык как раз тогда, это там еще в таких диалектах. Он целую школу там основал, то есть много чего. Он там сделал, да, там много было последователей. И вот и они начали поднимать культуру этой страны. То есть они поняли, что надо работать в сфере просвещения, но не миссионерство. Ну, собственно, как бы и власти российские тоже там не поддерживали миссионерство, да, ну, и это было невозможно. И я тоже с такой ситуацией сталкиваюсь, да, ко мне кто идут вот из русских? Алкоголики, бомжи, и работают вот сотрудники у мусульман. Ну, что мусульмане видят? Видят, что если русский, значит, алкоголик. И вот первое, что нам там говорят, ну, русский, значит, пьяница, русский, значит, алкоголик. Вот у них все. И это же у них сразу проецируется на нашу религию. Христианин, значит, алкоголик. Не только русский. Русский, значит, христианин для них. Да, почти же по Достоевскому. Да, русский, значит, православный. Все. Если ты алкоголик, значит, твоя вера неправильная. Вот они какие выводы дальше делают. И, собственно, вот так вот прямое миссионерство там невозможно. Только своей жизнью ты можешь доказывать вот это. Собственно, так и говорили вот еще наши дореволюционные миссионеры, которые были, они говорили, что не надо с мусульманами вступать в такой прямой богословский спор. Даже если вы в нем победите, вы добьетесь обратного результата. Они просто озлобятся, то, что они оказались бессильными в этой ситуации, и все, вы ничего не добьете. Я с этим тоже сталкиваюсь. Вот. Поэтому здесь как-то стараешься избегать. Они очень любят, кстати, богословские споры вот эти. Вот они постоянно на него вынуждают, что у нас единый Всевышний, вот, и вот все в таком духе, да. Вот я стараюсь избегать этих споров, да, и всегда всем говорю, что вот вы только вот своей жизнью, своими какими-то делами можете на них как-то воздействовать, да, что у них, вот, у них в исламе тоже принято, это добрые дела, это милостыня, вот оказывайте им милостыню, относитесь к ним с любовью, с добром, вот, и вот это может их как-то приблизить к христианству, к православию, и какие-то вопросы они задают, когда там, ну, нужно вот объяснять, да, им, а то они тоже бегут, например, к своему муле, и начинают эти каверзные вопросы задавать, они им ответить ничего не могут, у них один ответ, ты что, сомневаешься? А у них сомнение, смертный грех, за который положит чуть не смертная казнь.
Один из наших авторов здесь, который хорошо знаком с мусульманским вероучением и религиозными течениями мусульманскими, говорил о том, что главным критерием или, так сказать, причиной того, что они никак не могут слышать наше слово и слово о Боге, является их коренное, так сказать, заблуждение в вопросах восприятия Троицы. Вообще, троичность и богословские вопросы, касающиеся Троицы, и сам догмат о Троице для них невыносим, как он мне сказал.
Ну, а для нас тоже невыносим. Вот мне найти человека, православного христианина, который понимал, что такое Троица. То есть это мы же догмат это не можем понять. Понимаете, мы только же можем их принять верою. И верою это постигается, да? А у них религия, в принципе, ислам, что это рациональная религия. Рационально мы никогда ни один догмат не поймем. Это принимается верой. Мы тоже не можем понять, что такое Троица. Как это может быть три в одном?
Владык, ну, очень похожие все равно происходят вещи. Вот когда мы здесь на Пятницкой видим, особенно в пятницу, пятничные молитвы, здесь недалеко соборная мечеть, как послушно и какой такой густой чередой бегут на молитву с этими ковриками мусульмане. Мы видим эту рациональность, мы стараемся, так сказать, сегодня часто закрывать глаза на то, что Москва все более превращается у нас в подобие какой-то мусульманских республик, потому что на самом деле это страшно, когда люди вот так подвержены общей идее, может быть, не размышляя, все-таки выполняют свои религиозные, так сказать, обязанности. Ни в коем случае мы не хотим никого здесь сейчас упрекнуть, но когда у нас часто православие нашими православными и русскими во множестве людьми воспринимается как свод неких законов, правил, постановлений, которые достаточно выполнить, и более того, никакой свободы не нужно. То есть Господь принес нам свободу, божественную свободу, это наш дар. А нашим сегодняшним, особенно людям, которые впервые, может быть, приходят в церковь, эта свобода часто мешает. Вот есть правило, батюшка сказал, делай так, и это все определяет твою духовную жизнь. Это ведь страшно.
Ну, собственно, когда мы видимся в такой ситуации, как мусульмане, человек вообще очень не любит эту вот свою свободу. Он старается от нее тут же избавиться. Вот Мцыри, да, возьмем у Лермонтова. Да вот получил он свободу, вырвался, да, из монастыря. Да, он не знает, что с этой свободой делать. Так же у нас тоже часто бывает. Вот, то есть у нас величайший дар есть. У христиан мы свободны. Но мы должны как-то этой свободой распорядиться. Человек теряется, он не знает, он боится этой свободы, да? Это не только касается религии, это касается вообще общественной жизни тоже, да? Мы хотим сразу какое-то ярмо на себе, и нам в этом спокойнее, да? Достоевский тоже очень хорошо, это легенда о великом инквизиторе, она же тоже теме свободы именно посвящена. Нам нужно сразу какую-то тиранию, какое-то рабство. Вот у мусульман все это тоже, опять же, просто. То есть у них, вот, собственно, они ограничены вот этими требованиями, да, мусульманской религии, да? Все понятно, все ясно, исполняй, и все. У нас тоже, вот когда начинается, ну, можно в периоде неофитства, это и хорошо, да, человек как-то выцерковляется, ему нужны какие-то рамки, ему нужно было, чтобы все было тоже понятно, опять же, и ясно, но по мере духовного роста у человека все больше и больше возникает свободы, оно должно это быть, то есть не нужно на этом новоначальном этапе раба, что такое раб, это не свобода, то есть это рабская любовь, первая вот эта любовь, да, и этот рабский этап тоже нужно пройти, мы не можем сразу скакануть, да, через все вот это, сразу какую-то в сыновью любовь, мы это не поймем. То есть сначала рабская любовь, сначала вот это вот несвобода. Поэтому говорить, что вот совсем этого в православии не должно быть, нет. То есть человек, который только-только обратился, неофит, ему это нужно. Ему нужно правило, ему нужно жесткое такое руководство. Только, опять же, вот оно правильное должно быть, руководство. Потому что очень трагедия большая, когда человек попадет вот сразу, с самого начала, да, под диктат какого-то младостарца или лжестарца. Да? Вот. Вот это очень страшно, потом трагедия случается с этими людьми. Вот. Но, тем не менее, то есть сначала рабство, сначала ты раб. Потом ты наемник, то есть у тебя уже больше свободы появляется, а потом, если ты дорастаешь до сыновства, ты уже сын. Вот, то есть по мере духовного возрастания у нас и появляется больше свободы, больше ответственности. Это вот как-то нормальное такое развитие должно быть. Поэтому, когда сейчас вот начинают иногда говорить, давайте все отменим, вот, и правила, сейчас вот пошло вот это тоже мода такая, да, и вот давайте для всех вот это вот отменим. Нет, тут не для всех, тут духовник должен решать. Он должен определить, на каком этапе духовном находится вот тот или иной человек. И не должно быть для всех одинакового универсального какого-то требования. Все, если вот он уже более духовный, ему можно там, если он уже Иисусову молитву творит, конечно, то есть у него уже Иисус молитва, там все, он уже сам знает, чего делать. То есть духовный человек сам знает. Он уже сам обо всем все судит, как апостол Павел, да? А о нем уже судить никто не может. Вот. Но где у нас сейчас эти духовные-то? У нас все, основная масса, это вот на положении рабов. Им нравится это, их это устраивает, но не знают, что они там погибнут, да? Пусть это правило как-то их держит. Потому что, знаете, если отменить совсем правила, это тоже плохо. Я знал этот случай, например, монашеское даже вот правило, да, с монахами. Монах вот только руку положили, дали ему правило, он его добросовестно исполняет, да, потом как проходит какое-то время, и вот под влиянием тех монахов, которые его не исполняют, он его тоже начинает опускать. Он потом не может вообще восстановиться. Это такими усилиями нужно, чтобы опять начинать, вот пошел вот эта расслабленность, все. Ни в коем случае нельзя. То есть нужно держаться вот это вот правило.
Ну, так вы говорите про монаха, я думаю про себя. Тут свое-то хоть какое-то правило сохранить в этой жизни. Потому что ты по опыту знаешь, а дай себе поблажку один, два, три раза, и уже ты подумаешь, ну и ладно, там прочту, Господи, да, помилуй, и лягу спать.
Да, вот, я говорю, один раз дашь, и потом все, и потом пошел хромать. На одно колено, потом на два колена. Вот здесь вот не нужно пускать. Здесь, знаете, как забор у нас. Вот одну дощечку вынули, или появилась вторую, и все, они же не просто бесы сразу в нее вылезают, тебе потом ничего не дадут. Я помню, знаете, один раз у меня был случай, меня только постригли в монашество, и я себе определил монашеское правило, что я буду делать. И написал на листочке вот это, что я каждый день теперь встаю там в 5 утра, иду на братский молебен, делаю то-то, то-то и то-то, все-все, расписал, вот я теперь такой домоправильный монах. До этого я ходил на братский молебен. Как только я написал эту записку, я вообще перестал на братский молебен ходить. Я не мог ни разу встать после того, как я написал вот эту вот записку. Вот это делать не надо. То есть не надо бесу показывать свои намерения. Понимаете, то есть, если ты хочешь делать, делай это тайно. А я все написал, и в таком, знаете, таком чувстве собственного достоинства какого-то и такой вот этой значимости, вот я написал, решил себе правило такое сделать. Нет, все должно быть, конечно, в духовной жизни, главное, смирение.
Третью заключительную часть беседы с епископом Душанбинским и таджикистанским Петеримом Твороговым, выпускником Московской духовной академии, слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 596-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Сегодня в программе прозвучали фрагменты «Малой вечерни» под праздник представления преподобного Сергия Радонежского, записанные в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры в 2008 году. Пел объединенный лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. Буду очень рад вашим отзывам, пожеланиям, замечаниям относительно программы «Троицкое слово». Вы можете направлять ваши письма по электронному адресу radioradonezh1@yandex.ru или письменно 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, Радио Радонеж.